Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Ронштейном.
Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
Они пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о цене.
Если не договорятся, развернуться и уедут
обратно. Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего 3 нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч, и не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр. А это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
А что для правительства важнее, доступность или цена?
Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведены из строя.
Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
Там был взрыв?
Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
То есть деньги на войну у Путина пока есть?
Пока есть.
Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашина.
Сергей, я вас приветствую.
Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия, вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они там, именно там.
И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары-то не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны. Не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
Мумин, вы знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там то, что происходит в России, в российской экономике и за границей, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
Но, Сергей, а за что тогда его уволили,
я, простите? Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепача, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это, да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России... На слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там, провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю. И куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится. Потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому. В том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да? Вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайно удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
Это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!